Будем сегодня вспоминать самую такую трагическую часть. Это распятие, смерть Иисуса Христа. Ну и кульминация, конечно, это наше спасение. И вот этот весь фон, вот люди, которые участвуют в заговоре, люди, которые участвуют в принятии решения, мы видим, как интересно разные евангелисты описывают участие этих людей. Знаете, в нашей жизни вот решение лидеров, неважно какого направления, государств, стран, служений, любой руководитель, ну, от него ожидается правильных всегда решений. Вот, и это судьи, прокуроров. И вот одно из решений, такое судьбоносное, в жизни Иисуса Христа, которое принимает Понтий Пилат. И знаете, решения вот такие исторические, судьбоносные, которые могут повлиять не на одного человека, не только его личная судьба, сотни, тысячи и даже миллионы людей. И таких историй очень много. Я не буду специально уводить в такие иллюстрации, примеры, но потому что самое, чтобы не затмить самое ключевое, это вот судьбоносное решение в жизни Иисуса Христа, которое принимает Понтий Пилат. Вот сегодня вспомним как раз вот эту кульминацию страданий, его пути Иисуса Христа на крест, всю эту атмосферу, как участвуют другие люди рядом с Иисусом Христом. Но вначале я хотел бы задать вопрос, прежде чем будем читать текст, хотя уже озвучил, о чем мы будем читать, чтобы мы ответили не вначале, чтобы мы ответили, наверное, даже в конце, потому что мы всегда знаем правильные ответы. Но кто влияет на наше формирование мнения, решения, когда мы принимаем ключевые решения? Ну и каждый, наверное, может сказать из опыта своего, из уже каких-то фундаментальных таких, знаете, решения, которые люди принимали, делали какие-то ошибки, и они говорят, ну вот, влияют много факторов на принятие решений. Но кто эти авторитеты для нас? Мода, блогеры, священное писание, мнение большинства, телевидение, интернет. Можно этот список продолжить. Давайте начнем читать текст священного писания. Матфея, 27 глава, с 11 стиха. Матфея, 27 глава, с 11 стиха. Иисус же стал предправителем и спросил его правитель, «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему в ответ, «Ты говоришь». И когда обвиняли его перед священники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат, «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово. Так что правитель весьма удивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. И так, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но предсвященники и старейшины возбуждали народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали, «Вараву». Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемым Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят». Правитель сказал, какое же зло сделал он. Но они еще сильнее кричали, да будет распят. Пилат видит, что ничего не помогает на смятение увеличивается, взял воды, умыл руки перед народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы!» И отвечая, весь народ стал кричать его, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Вараву. А Иисус Абив предал на распятие, тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и раздели его, надели на него багряницу, и сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его одежды его и повели на распятие. Я прочитывал много раз этот текст и думаю, даже трудно себе представить ту атмосферу, которая там находилась. Решается судьбоносное решение не только одного Иисуса Христа. Это историческое решение. И, конечно, можно сказать, да, с одной стороны, так должно было быть, так Господь, Бог допускает распятие Иисуса Христа, но показывается цинизм, показывается качество этих людей рядом, которые окружают, пресвященники, книжники, Пилат, воины и все остальные. Много людей вовлечены вот сейчас в эту сцену, которую мы прочитали. Но из-за времени, чтобы не выделять все, что здесь есть, посмотрим только на несколько вот самого действия самого Пилата и для того, чтобы взять нам несколько уроков. Какие же основные были обвинения евреев против Иисуса Христа? Ну, большинство, конечно же, и мотивация, и зависть, и текст Священного Писания об этом говорит, носили религиозный характер. Но как интересно, мы смотрим здесь, как манипулируется мнением людей, как формируется мнение, чтобы вот это большинство сформировалось. И здесь выбирается особое время. Все так подобрано, чтобы достичь самого ключевого. Самого ключевого, тут Пасха. И так по пророчеству должно было быть, но мы видим другую часть, как люди это все делают, как они поступают и какие их действия. Это очень интересно. Сегодня в мире подобное происходит. Много-много раз копируемое также. Здесь мы видим, как оказывается давление на Пилата, как формируется мнение, как находится обвинение против Иисуса Христа. И хотя правитель, написано, понимает, что это делает зависти, но он принимает, если читать, так как он на судилище сидел, несправедливое решение. Если мы прочтем еще Луки, 23 глава, 2 стих, то мы видим здесь такие политические обвинения, которые Иисусу Христу ставит, и здесь манипуляция. Они умеют, они знают, как надавить на принятие решения. Формируется вот, знаете, такая папочка, мы называем, да, папка судебная для суда, для принятия правителя решения, и какие там аргументы. И здесь мы видим три аргумента. Политические обвинения для того, чтобы обвинить Иисуса Христа. И начали обвинять его, Луки 23, 2 стих, говоря, мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом, царем. Так ли было? На самом деле нет, конечно. Но очень профессионально формируется мнение, и готовится такое вот политическое, высвечиваются аргументы, факты, обвинения для того, чтобы Иисуса Христа обвинить. Какие они? Вот один из них, он был мятежником и, значит, представляет опасность для империи. Он для вас представляет опасность. Сегодня все обеспокоены безопасностью, и, конечно, на то время власть также беспокоилась о своей безопасности. Важный аргумент, конечно. Второе, он запрещал народу платить подать, тем самым подрывает экономику империи. Важный аргумент, конечно, конечно. Было на самом деле так? Нет, конечно. Третий аргумент, третье обвинение, он называет себя царем. Какого царства? Совсем другого. О другом царстве говорит Христос. И Луки очень много описывает, Иоанн об этом царстве. И таким образом, что угрожает положению императора? И вот Пилат, слыша всю эту информацию, как это все подается, принимает решение, которое мы вот видим. Следующее, я смотрю на Иисуса Христа. Здесь два удивления. Поступок Иисуса Христа и, то есть, молчание Иисуса Христа на обвинение. И удивление, здесь написано, вот евангелист пишет нам о том, что удивляется сам Пилат. Пилат удивился молчанию Иисуса, который молчал на обвинение. И, знаете, я вот так читаю и по жизни смотрю, какой мудрый ответ Иисуса Христа. Все идет уже к завершению, и любое оправдание, любые бы слова, которые бы Иисус Христос сказал в оправдании, оно не имело бы никакого веса, и оно бы не было учтено. В нашей жизни, знаете, сколько бы проблем было решено, если бы мы вовремя закрыли рот. Решились бы многие проблемы в отношениях, в семьях, с родными, ну и в некоторых изменился бы и вес, если бы вовремя закрыли рот. С 15 по 26 стих мы пишем «Иисус от Варавва». Вот этот выбор Вараввы. Очень интересно, тоже мы смотрим, я смотрю, римская власть имела обычай, здесь написано. Обычай какой? Умиротворить евреев. И все уже отработано, схема отработана, все знают, что должно произойти, как обычно происходило. Вот и на Пасху отпускали одного из преступников. Это был Варавва, еврейский узник. И Варавва еврей, обвиняемый за мятеж и убийство. Очень тяжелая статья. И по этой статье, конечно же, он повинен смерти. Мы видим, с одной стороны, Иисус Христос, который обвиняется ложно. Вот. И с другой стороны, мы видим, на самом деле, человек, совершивший преступление. И мы смотрим Марка, 15 глава, 7 стих. Марка, евангелист, пишет. «Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, который во время мятежа сделал убийство». Ну, человек совершил убийство, и вот здесь на весах выбор. Выбор, кого же выбрать? И знаете, как интересно манипулируется, с одной стороны, обвинение в адрес Иисуса Христа, формируется мнение большинства, которое примет решение. Примет решение. Знаете, на то время не было телевидения, газет, интернета. Знаете, не было так быстро информации, как сейчас, не распространялась, не было так быстро информирования общества, но все равно информацию, новости, решения доносилось официально на площадях, в синагогах, у храма. И люди все знали, обсуждали, и люди были в курсе, что происходит. И те, кто принимал решение в той или иной сфере, конечно же, знали, как доносить информацию, как можно формировать мнение и решение в конечном итоге. И вот отношение или общественное мнение по отношению к Иисусу кем создавалось? Пресвященниками. Они имели власть, они имели влияние, к ним прислушивались, и они формируют мнение и решение, которое они уже приняли. Нужно было просто его довести до логического завершения. И Пилат это знал. Мы видим здесь, что Пилат знал, что его распинают не по причине, что он является тем преступником, которого обвиняют. Но были приведены те аргументы, которые выше я озвучил. И знаете, Пилата, с одной стороны, внутри он чувствует, что надо как бы поступить правильно, по совести, по закону, по справедливости, но принимает решение совсем другое. И знаете, здесь описывается очень интересная деталь. Вот такой судьбоносный процесс прерван. Кто прерывает его? По причине сообщения жены Пилата. Жены имеют влияние на мужей? Огромное. Огромное, но не в этот раз. И она имела влияние, и особо Бог проговорил к ней. И это специально отмечено, и это еще один из аргументов невиновности Иисуса Христа, что большинство мнений, которое формировалось священнослужителями, оно было искажено, оно было просто мотивировано зависти и желание предать Иисуса на смерть. И жены имеют влияние на мужей, как я сказал, но в этот раз не прислушался Пилат. И знаете, иногда, как я говорю, нам тоже рядом наши супруги, наши близкие люди дают нам добрый совет, но, к сожалению, мы не всегда слышим. Не всегда слышим, потому что мы говорим, я глава, я лидер, я принимаю решение. Но иногда, знаете, жены более чувствительны. Они по-особому чувствуют эмоциональную какую-то составляющую влияния. Они по-другому устроены. Бог так устроил нас по-разному. Поэтому, братья дорогие, лидеры, служители, прислушивайтесь к мнению близких людей. И здесь, знаете, я так замечаю, что близкие свои, ну, не воспринимаются всерьез. И в этот раз вот Пилату предлагалось прислушаться к просьбе, а именно уважение, не делая никакого зла, написано, узнику Иисуса. Это была конкретная просьба жены Пилата. В нашей жизни, знаете, есть много таких вещей, много факторов, которые влияют на наши решения. И оно формирует у нас. Это мнение окружающих, это наша внутренняя позиция, это какой-то свой личный опыт, это библейское понимание. Мы знаем Библию и, может, даже по-своему ее понимаем. И так принимаем свои решения. Так формируется богословие. Среда, где находится христианин, понимание Библии, возможно, обучение в какой-то школе, семинарии, обучение в церкви. И формируется наше мнение. И вот здесь старейшины, мы видим с 20 по 23 стих, старейшины и предсвященники подстрекают народ. Они манипулируют, тем самым влияют на принятие решения. Подстрекают и манипулируют, и принимают решение. То, которое им нужно. И мы видим, как мнение авторитетных лидеров, людей, формирует мнение большинства. И знаете, это хочу сказать, что это решение, которое мы принимаем. Совет церкви, съезды, соборы. Это очень ключевые истории. Сейчас мы только смотрим историю, как наши братья собирались, как мы читаем Деяния апостолов, собиралась церковь, принимался собор, решение. И знаете, вот это тоже, кажется, принимают решения люди. Это ключевые решения. Поэтому мы можем иногда смотреть, какие-то были ошибочные решения, понимались не те, как мы бы смотрели, но трудно, или, говорю, легко судить наших отцов, наших праотцов, наших столпов, не будучи в том контексте. Поэтому и нас кто-то когда-то скажет, ну, неправильные были решения, и такие были поступки, потому что они не были в нашем контексте, и легко принимать решения. Особенно сейчас, в наше время, касаемо Союза, там, Церкви. Господи, помилуй, поэтому это большая ответственность на нас, служителях, поэтому нам нужно быть мудрыми, слышать других людей. Слышать Слово Божие, изучать, быть в молитве, слушать Господа, ну и прислушиваться к мнению близких людей, которые рядом окружают нас. Знаете, вот последнее решение, это Марии был совет поступить в одном случае, я прислушался к Марии, хотя привык делать совсем по-другому. И думаю, молодец, Потом себя думаю, вот молодец жена, дала добрый совет, а я послушал. Потом себя похвалил, какой я молодец, жену послушал. Знаете, вот сложно нам принимать такие решения, потому что мы думаем, что мы все знаем. Увы, мы люди, мы ошибаемся, мы не все знаем. И по совести и просьбе жены Пилату хочется принять правильное решение. И по совести, и по закону, потому что он понимает все, как происходит, потому что понимает, что Иисус Христос невиновен. И Пилат снова, опять задает вопрос, что я сделаю Иисусу, называемому Христом, мы видим в тексте. Они опять кричат, распни, требуют распятия, требуют того решения, которое раньше приняли. И кажется, уже поздно рассуждать. Он обращается к толпе, и что толпа требует? Да будет распят. И вот народ, подстрекаемый перед священником, выбирает Вараву и требует распятия Иисуса Христа. Знаете, в нашей жизни также много решений и судебных, и других ошибочных. Да? Да, нас не принято в культуре нашей признавать ошибки и в судебной системе, и в других. Но вот недавно прочел об одном человеке, который сидел 28 лет. Темнокожий мужчина в Соединенных Штатах Америки, был обвинен людьми, подростками, которые назвали его, что он был в это время. И эти подростки, которые были по 14 лет, это стало основанием судебной системы дела. И в суде обвинили этого человека, а потом оказалось, они подросли, совесть их мучила все эти годы, и они пришли и написали заявление, что мы оклеветали этого человека. Как можно было жить столько лет в состоянии, вот, когда ты знаешь, что невиновен человек. И ему там, этому человеку теперь, ну, за все 28 лет лишения свободы, ну, ему пообещали там что-то, огромную сумму не буду называть, чтобы нас не искушать, какие миллионы долларов. Ну, это там где-то далеко. Но сколько людей вот по принятию неправильных решений пострадали или страдают. И такие люди, я соприкасался с такими людьми, посещая колонии Сибири, Забайкалья, там много тюрьм, и с одним сидишь, говорит, невиновен, другой говорит, я взял вину других людей, потом общаясь с начальником колонии, спрашиваешь, как эти люди, они говорят, здесь все невиновны. И они уже предвзято смотрят на всех с опасностью, опаской. Бог только знает судьбы людей, но я говорю, вот на примере Иисуса Христа мы видим 24 стих также. Пилату было ясно, что народ неумолим, и может начаться мятеж, мы видим, да? Знал, что виновен в смерти невинного человека. Поэтому он что делает? Умывает руки. Знаете, вот это такой поступок, умыл руки на глазах у толпы. Он многое говорит. Тем самым он говорит, я невиновен в крови обвиняемого. Он тем самым объявив, что он невиновен, он даже говорит, вы решаете. Вы решаете. Но, знаете, интересно, его слабость показана. Это его решение должно быть. Он сидит на том месте, который принимает решение. Он в своей трусости перекладывает вину. Ответственность, вернее, на и вину, и ответственность на народ. Вот это чувство вины и осознание, что решение судьбоносное, но неправильное. Знаете, но вода никогда не освободит Пилата от вины. Самые серьезные ошибки, неудачи в правосудии, в системе правосудия всего всей истории. Вот толпа, поддерживая пресвященник, кричит, не понимая толпа, она кричит следующую фразу, кровь его на нас и на детях наших. Там много толкований этого текста, уже применительно, что происходило исторически с Израилем после этого и так далее. Но народ кричит, кровь его на нас и на детях наших. 26 стих. Пилат отпускает Вараву, он принимает решение. И с тех пор в мире господствует дух Варавы. В мире ничего не изменилось, и сегодня милуют, отпускают или обменивают людей, которые совершают те или иные преступления. Происходит, да, и это мы видим даже на этой неделе. Теперь смотрим такого бесхарактерного правителя, бесхарактерный. Не остается, как что? Как что сделать? Отдать Иисуса Христа, мы видим по тексту, в руки воинов на распятие. И вот это вот драматическое, вот эти все суд, решение. И вот буквально сейчас решается судьбоносно, либо ты будешь отпущен, либо сейчас уже воины знают, они отработано все, как подготовить человека к распятию. Это давление и психологическое, и физическое, и унижение. Все отработано было у них. И вот здесь буквально небольшое там, запас времени, как правильно принять решение. И он прислушивается вроде бы к внутреннему голосу, жена говорит, понимая, что решение будет неправильно, умывает руки даже, показывает, что он не участвует, к народу обращается. И трудно вот представить себе, что чувствует сам руководитель, правитель, принимая такие решения. И 27-28 стих мы видим притория, несколько сотен человек находится там, и вседержитель всей вселенной переносит невыразимое оскорбление, жестокость, грубость воинов. Вот этих недостойных, грешное создание, грешное творение Бог допускает, и мы видим, насколько жестоко обращаются с Иисусом Христом. Раздели, надели багряницу, вот подражание царской одежде, алый цвет ассоциируется с грехом. Вот, Исаия 1:18 мы читаем, тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Знаете, наши грехи, братья и сестры, наши грехи, вот там наша, вся наша греховность, вот там начинается уже, когда Иисус Христос находился в притории, там уже было бичевание, там начиналась вся вот та подготовительная часть к распятию Иисуса Христа, там, как мы говорим, ломают заключенных, там и над ними издеваются, там их готовят, просто безвольных ведут на крест. Вот там Иисус Христос, вот начинается вся процессия подготовки к казни, унижения, оскорбления. И это за нас, дорогие мои братья и сестры. Дорогая цена заплачена за нас. И вот когда мы смотрим, что же мы приобрели вот на этом распятии, и я не буду читать этот текст, очень длинный, 2 Коринфянам, 5 глава, 6-21 стих, мы получили одежду праведности, и там описывается просто потрясающе, что мы приобрели в Иисусе Христе. И там говорится об одежде праведности. С 29-30 стих мы прочли о том, что венец, одевают венец, и носит Иисус венец из стерна, и Он был унижен, чтобы мы носили венец Его славы. И мы войдем в ту славу, и тут трудно представить, где и что приготовил нам Господь, и только через гадательное стекло мы видим, что Господь приготовил для Своих. И мы будем в Его окружении, мы будем в Его славе присутствовать рядом. И слава Богу за наше спасение, что Он нас избрал и искупил, и мы Его. И знаете, вот эта пародия, дали пародию скипетр ему. Смотрим вот эти стихи, дали трость. Это пародию на скипетр. Они не знали, что рука, которая держит эту трость, эта рука правит всем миром. Он правитель настоящий, и Он на самом деле пришел править, и Он придет еще скоро. обязательно придет за своей церковью, и он тогда вот будет править. И посмотрим, какие они будут предстанут перед ним на суде уже в свое время. Становились на колени перед ним, плевали в лицо, здесь пишет Бенгрист. Представьте, невинному человеку, который все признали, кроме большинства мнений сформировалось священнослужителей, сформировалось книжников, фарисеев, принимающих решения. Все понимают, что он невиновен, он безгрешен, святой, сын Божий, сын человеческий. Вот стоят, становятся на колени, плюют ему в лицо. Совершенному, безгрешному человеку, Бога-человеку. И так вот с ним поступают. Потом взяли трость и били по голове. Вау! Я читал, я думаю, Господи, как это? Господи, за меня это. Евреям 12 глава, 3 стих. Хочу напомнить этот стих, текст еще раз. Зачем? Для чего это? Давайте вместе перед хлебопреломлением, я читаю еще раз, напомню, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешника, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Мы смотрим на Иисуса Христа, на Его подвиг, на Его до конца совершенную миссию, ту, которую Он пришел, на Его целостность характера, на Его целостность нашего Господа Иисуса Христа. И Он не дрогнул, а Пилат дрогнул. Пилат уступил, но Иисус Христос нет. Давайте еще раз вернемся к теперь личности к Пилату. Посмотрим на его целостность, на его кратко чуть-чуть. И напомню, что Пилат – это римский правитель Израиля, является таким прямым, такой прямой противоположностью Иисусу Христу. Что мы взял? Иисус взял, помните, таз с водой и полотенце, и умыл ноги ученикам. А что сделал Пилат? Он умыл руки свои после принятия решения. Пилат взял таз с водой, полотенце, умыл руки, пытаясь смыть себя ответственность за то, что преклонился перед судом общественного большинства мнений, которое сформировали люди с выгодой и по тексту мы видим причину. Пилат пошел на поводу общественного мнения, популярного мышления большинства, и очень быстро сформированного большинства, главное. Тогда толпа просила отпустить Варавву. Иисуса желали распять. Так и произошло. Почему Пилат? Почему Пилат пошел на поводу у популярного мышления? Так его называют. Или того решения, которое он принял. Ну, можно просто посвятить несколько таких. Я себе отметил 8 причин, почему он мог это сделать. Одна из них, возможно, у него не было никакого личного, ясного, твердого убеждения. Вот когда нет твердого убеждения, личного убеждения, потому что на нас кто-то всегда оказывает свое мнение, до сих пор мы люди мнений, мы люди чужих мнений. И вот здесь у него не было никаких личных убеждений по отношению к Иисусу Христу, твердых убеждений, и оно сформировано было. Мы прочли, кто сформировал это мнение, и он поддается с ним. Второе, у него не было внутренней силы, это, наверное, самое ключевое. Внутренней силы и уверенности. Лидер должен держать удар. Любой руководитель, он должен держать удар, у него должна быть внутренняя уверенность, должна быть внутренняя сила. Ну и не только за ним стояла армия, но иметь внутренние вот те качества руководителя тоже важно. Третье, скорее всего, у него не было мужества заплатить цену за принятое решение. Четвертое, он держался за власть. Власть, он боялся ее потерять, потому что три обвинения, которые было предъявлено Иисусу Христу, это было очень существенное обвинение, он боялся за свою власть, он боялся ее потерять. И, конечно, иногда люди также сегодня поступают под давлением, теряя, потерять власть, принимают очень неправильные решения в жизни. Ну и, конечно, так легче. Так легче, никакого противостояния. Вроде бы и выполнил все, знают, что нужно по обычаю был обычай, стал важнее внутреннего решения судьи, руководителя, который был невиновен, и по обычаю он знал, и он по обычаю отпускали людей, и он отпускает преступника, вора. Вроде бы все нормально, отпущен человек, все работает, но мы здесь видим, что для него будет проще так. Ну и седьмое, он хотел понравиться большинству. Знаете, мы иногда принимаем решения неправильные, потому что большинство так хочет. Большинство такое решение нравится. И вот руководителю, лидерам очень сложно иногда принимать решения, когда ты знаешь, что оно правильно, ты знаешь чуть-чуть больше, чем знают они, но ты должен нести ответственность и принимать решения. Ну и восьмое, он думал, что он сможет избежать ответственности за свои решения, потому что вроде бы это его особо не касается. Империя, у него своя ответственность, ну а тут иудеи, пускай там сами разбираются. Так я вам и сказал, вы решайте. В Библии есть очень много достаточно персонажей, которые также принимали решение не так, как принимали большинство. Можно найти их. Я хотел бы задать такие вопросы, которые я задал вначале. Что нас формирует, братья и сестры? Наше решение сегодня. И знаете, я скажу, чем мы питаемся, то и формирует наше мнение, решение. Если мы находимся под влиянием интернета, телевидения, какой-то прессы, или все-таки, если у нас есть уединение, хотя бы глоток воздуха получить после всего, то, что мы соприкасаемся каждый день из них новостных лент, мы хоть глоток воздуха, какой-то нормальной пищи можем вдохнуть на коленях, общение с Господом и в общении в церкви. Вот это формирует, к сожалению, много факторов, я уже сказал, не буду сейчас заострять, формирует наше мнение, решение. Господи, помоги нам. Вспомните хотя бы одно решение, которое вам было очень трудно принять. Потому что, возможно, в коллективе, в семье где-то вас принято, ну, принято так даже, как так принято. И оно противоречит. Противоречит Писанию, противоречит Слову Божию, противоречит даже принципам, иногда здравым. И вот люди все-таки идут вопреки правильной наученности, правильному пониманию, идут на компромисс с грехом, в результате потом платят огромную цену. Это выборы, спутники жизни, это разные, многие ключевые такие вещи, которые, к сожалению, мы тоже подвержены принятию неправильного решения. Мне понравилось одно высказывание. Ну, сразу скажу, что-то сказал один психолог. И он сказал, никто из вас не умен настолько, насколько все мы вместе. Никто из вас не умен настолько, насколько все мы вместе. Поэтому если... Я хочу сказать другую точку зрения. Если большинство, церковь же исторически сложилась, и наши отцы, и наши братья говорят, вот там были опасности, там есть вызовы, там есть опасения. И знаете, мы как молодые служители говорим, они ничего не понимают. И даже в психологии есть это мнение, раздельное мышление, психологии называть раздельное мышление, не буду его затрагивать. Но вот это большинство, когда на самом деле есть ясная позиция, когда весь мир, все кругом говорят о том, что все-таки неправильно, все-таки нужно что-то изменить. Мы считаем, что вот мы на правильном пути и движемся туда. Я вспоминаю Советский Союз, и учили меня с детства и кругом, и сколько пострадала церковь. Когда все было казалось, что мы правильным путем идем. Помните, верной дорогой, товарищи, идете. Помните, да? Но, к сожалению, я вспомню тот период и то время, и к чему мы пришли. Это целые поколения, целые целое поколение, столько людей были вовлечены в вот эту борьбу, противостояние и с церковью, и с верой в Бога, и множество других идеологий, которые мы видели, и наши дети не застали. Они этого не понимают, но я вот смотрю, мы живем в мире вот этого влияния, формирования разного мнения. Господи, дай нам мудрости смотреть на церковь, смотреть на Священное Писание. И когда мы смотрим на эти тексты из жизни нашего Господа Иисуса Христа, хочу сказать, чтобы мы могли сказать: Господи, какую ценою Ты искупил нас. Еще несколько таких советов хочу дать. Для всех нас цените предложение мнения других людей. Даже самых близких, жен, детей. И знаете, вот иногда наши дети там, и мне говорят: пап, ну это же так. Я думаю: как, ничего себе, как это так? Ну я же знаю, что обычно так. Они говорят: нет, говорят, папа, это так. Я видел там или я читал об этом. Я такой думаю: ладно, пересмотрю. Проверяю, точно так. Мы ошибаемся. Поэтому цените мнение других людей, цените наставление служителей. Цените даже близкого вашего наставника, брата, сестру, который вам говорит: брат, ну ты оступился, ты на опасном пути. Цените увещевание, цените пожелание брата, сестры, который предлагает. Ну а вы, братья, сестры, если вы видите, что брат согрешает, с мудростью, с уважением придите и скажите, с уважением, и тогда нас услышат. Учите слышать. Второе пожелание – учитесь слышать, потому что мы не готовы слышать. Мы вроде бы и слышим, но слышать и слушать, принимать – это, конечно, мы, к сожалению, не готовы. Мы не готовы, чтобы нас кто-то учил, потому что у нас уже есть свой опыт. Господи, храни нас. И третье – встречайтесь с людьми, которые люди целостные, люди, которые наполнены миром, люди, которые не разрушены изнутри. Общайтесь с такими христианами, которые не принесут вам урон. Потому что мнение группы, мнение большинства или там вот этих людей будет влиять на ваши решения. И последнее. Проводите больше времени, как это банально бы ни звучало, в общении с нашим Господом Иисусом Христом. И в заключение хочу еще раз напомнить, перед тем, когда будем молиться сейчас над хлебом, Иисус, вот мы прочли всю ту историю, ну и кто-то подумает: ну вот, я специально хочу и эту сторону немножко высветить, что все это было добровольно. Да, это мы видим всю вот эту драму, все это, что происходило возле Иисуса Христа, но это все было добровольно, принял Иисус Христос смерть ради спасения человечества. Поэтому, с одной стороны, да, это Богом было допущено, но это было добровольно, Господь не был слаб, да, это было очень, очень тяжело для Господа, и евангелисты это описывают, и пророчество об этом говорит, мы читаем Исаии. Его молчание перед обвинителями и готовность идти на крест показывает его смирение, показывает любовь к людям. Поэтому давайте сегодня обратимся к нашей вере, к нашему вот следованию за Господом Иисусом Христом, несмотря на, братья и сестры, на испытания, на трудности, и пускай через те, возможно, какие-то переживания или вызовы мы проходим, чтобы мы остались Ему верны и не сошли с дистанции, а если даже мы оступились, мы набрались смелости прийти и сказать: Господь, поправь, исправь, нуждаюсь. Ты мой великий Господь, Ты мой Спаситель, я в Тебе нуждаюсь. И Господь, поверьте, простит. Он любящий Господь.